Глава третья.
Локация: сфера миров, мир Дорса, континент Дорса, замок проекта Ад, плачущий дьявол.
«Что за спешка, Миргус?» — недовольно зевнула Тентакль. «Зачем ты нас выдернул?» «Поступили срочные донесения, смотрите». Главный аналитик клана, являющийся по совместительству начальником штаба, бросил в канал несколько видео. Вид с высоты птичьего полета на обрывистый каменистый берег. Далеко внизу, у острых клыков скал, яростный прибой, исходящий белой пеной. За ним северное серо-стальное море. На волнении качаются три узких боевых корабля с убранными парусами. На высоких носах-форштевнях оскаленные деревянные чудовища. На утесе над морем несколько темных фигур. Тот, кто снимал видео, снижался кругами, и стало видно, что фигуры значительно различаются. Огромный сапфировый ирч, высокий статный воин с гривой черных кудрей, тонкая женщина в золотой маске. Всего их насчитывалось шестеро. Пытаясь приблизиться, оператор резко снижался, и вдруг картинка дернулась. Зрителей оглушил трубный рев. Изображение беспорядочно закрутилось, земля и небо стремительно менялись местами. В кадре промелькнуло огромное черное крыло. Через секунду видео прервалось. Вероятнее всего, что-то произошло с тем, кто снимал. «Через глаза птицы засняли?» — полюбопытствовала Тентакль. «Нет, разведчик в стелсе. Единственный из троих, кто смог подобраться так близко». «Где это?» — буркнул свой. «Что это означает?» «Это сцена встречи Ахельмара, сына Ананизарты, и лидеров Эргиаля, а также драконьих близнецов и конклава ведьм. Присутствовали еще представители Иртгарта. Они вновь объединились. Догадываетесь, против кого?»
«Клановые логи все видели», — сказала Тентакль. «К нашему клану ненависть. Ну так что, в первый раз, что ли?»
«Где Тау? Есть вообще какая-то информация?» — тихо спросил Миргус. «Уже 5 дней, как он пропал».
«Неизвестно. В гонце не отвечает, на почту тоже». С досадой стукнула кулачком по столу японка. «В реале его дома нет».
«А ты знаешь, где он живет в реале?» Понимающе улыбнулся Элит. «Бывало у него в гостях?»
«А тебе какое дело?» Окрысилась Тентакль. «Босс пропал, да. Он и раньше чуть ли не жил на работе. А сейчас вообще. Я думаю, у него там какой-то завал».
«У нас здесь тоже завал, Тентакль», жестко сказал Миргус. «В ближайшие несколько суток, если не принять меры, мы потеряем имущество, эквивалентное миллионам золотых. Это чертова куча реальных денег. Какая может быть работа в такой момент? Если у тебя или у кого-то из вас есть возможность выйти на Тау, сделайте это как можно быстрее».
«Не поднимай панику раньше времени, Миргус».
«Сейчас дам расклад, смотрите сюда». Аналитик проекта Ад подошел к карте Дорсы, наискось прибитый к столу 6 кинжалами. Латунные фигурки воинов, изображающие вражеские полки, были в большинстве своем повалены и валялись где попало. Последнее время Тао, разбираясь с постоянными мятежами и пытаясь сплотить остатки Дома Тьмы, совсем забил на планирование и стратегию. «Тао прикончил богиню, надел ее корону и стал главой НПС фракции, которая тут же восстала и распалась на множество мелких подфракций. На данный момент 13. Крупнейшие — это Змеиный народ, Таны Эргиаля и армия Ахельга, сейчас захватившая Хашхор и крепость Кхорх, а также Ирчи Иртгарта, Огненная Орда и Конклав Ведьм, возглавляемые полубогиней Тейгаль. Но есть еще близняшки-драконы, они одиночки». Рассказывая, Миргус неторопливо расставлял фигурки, постепенно полукольцом окружившие отметку кланового замка, отмеченного булавкой с золотым значком короны. «Тао за счет силы полубога и меча Ананизарты кое-как сдерживал их. Он прикончил Диаманта и вырезал половину змеиных лордов, обезглавил Леорх и устрашил Тайгаль. Босс надеялся привести к полной покорности Дом Тьмы. Это не удалось, несмотря на то, что Тао – носитель фракционной короны. Стоило ему исчезнуть, как присягнувшие из страха тут же предали его и присоединились к мятежникам». «Ну и что?» – не выдержал свой. «Давай короче, Миргус». «Я сразу предупреждал, что ничем хорошим эта затея не окончится. Фракционная механика абсолютно безжалостна. К таким вещам нужно подходить крайне осторожно. Шутки с НПС чреваты. Свой, ты же помнишь Тайрланд? У меня сразу возникло ощущение, что закончится подобным.
Слушай, хватит страху нагонять, прервала его тентакль.
Короче, у нас сутки, может, двое. Весь север нас ненавидит. Не верите? Попробуйте сами слетать на Мильвальд или в башню Клешню. Я сегодня умер там трижды. На нас идет армия. Это война, господа. Через сутки под стенами замка мы увидим войска мятежников. И если к этому времени не вернется Тао, пляшущий дьявол снесут.
Они второй раз не придут, неуверенно пробормотала тентакль. И вообще, почему именно против нас? Я не понимаю.
Потому что Тао – лидер нашего клана. Фактически проект Ад сейчас. Управляющая Домом Тьмы, так называемая коронная подфракция. Запилим рассылку по клану, общий сбор, красная тревога, предложил свой. Попробуем их остановить. Бессмысленно. У них больше десятка НПС 4-5 ранга, плюс 1000 мяса, устало сказал Миргус. Чтобы отстоять замок, потребуются 1000 игроков, как минимум.
Все они знали, что проект Ад мог выставить 200-300 бойцов в лучшие времена. Элитных бойцов, но в глобальных замесах решают только большие батальоны. И это они тоже знали.
«У нас больше нет союзников, позвать на помощь некого. Тао разворошил осиное гнездо», — продолжил безжалостный Миргус. «Мой прогноз. Мы потеряем замок и будем вынуждены покинуть эти земли».
«У меня вопрос. Что произойдет с короной и фракцией, если Тао не вернется в игру вообще?» — вдруг спросил Эллит.
«Хороший вопрос. Я тоже им задался. Есть две вероятности. Первая заключается в том, что фракция Дома Тьмы просто перестанет существовать. Вторая — через некий промежуток корона каким-то образом вернется в мир сферы. Оракул упомянул истинное владение и закон равновесия. Возможно, все это как-то связано с админами».
«При любом раскладе битвы не избежать», — задумчиво произнес свой.
«Ясно, мы в заднице. Что ты предлагаешь, Миргус?» «Нужно вывозить клан Храны, делать рассылку, и пусть наши спасают свое добро. Добра в замке на десятки миллионов, мы можем вообще все потерять».
«Ты серьезно?» — округлила узкие щелочки глаз тентакль. «Спасайся, кто может?»
«Но есть еще вариант», — усмехнулся Миргус. «Нас тут пятеро в совете. Смещаем общим голосованием Тао и кикаем его из клана, после чего выходим из фракционных войн. Репутацию мы не вернем, но замок и имущество, возможно, сохраним».
«Так вот, зачем ты все затеял», — прошепела тентакль. «Предательство! Сам метишь на место босса, да?»
«Успокойся. Я просто хочу спасти клан, замок и наши активы. Тао планомерно вел нас к гибели, разве это непонятно?»
«Ах ты, двуличная тварь!» — взвизгнула разъяренная японка, бросаясь на Миргуса.
Сверкнули серебряные клыки лапы тигра, метя аналитику прямо в горло. Он не мог увернуться или заблокировать выпад. Тентакль стояла слишком близко, но успел уйти в тень. Удар ведьмочки рассек пустоту. В следующую секунду меч своего отбросил японку, швырнул на стол с картой, который от столкновения перевернулся. По каменным плитам со стуком рассыпались фигурки латунных воинов. Тентакль ловко вывернулась из-под прижимающего ее к полу клинка. Акробатическим пируэтом ушла от размашистых выпадов атаковавшего противника. Ее окружило темное мерцание. Ведьма начала кастовать какое-то заклинание, но не успела закончить. Внезапно вздрогнув, кулем повалилась на пол. Дернулась несколько раз, тщетно пытаясь подняться, и замерла, откинув голову. Возле переносицы торчала тонкая металлическая игла. Вокруг ранки расплывалось странное зеленое пятно. Миргус проявился из тени, на корточках сидя на подоконнике. Он убрал от рук метательную трубку, неуловимо спрятал ее в складках плаща, спрыгнул и подошел к остальным лидерам конст, застывшим с обнаженным оружием. Словно опомнившись, свой пригвоздил тентакль к полу, делая добивающий удар.
«Японская сука! Всегда хотел это с тобой сделать!» — сплюнул он.
«Нас четверо, парни!» — обвел взглядом Миргус, миротворца, своего и элита. «Голосов все равно больше. Ну, что вы думаете, Тао или гибель клана?»
«Если босс вернется, он этого не простит», — сказал миротворец.
«Мне это не нравится, Миргус. Мы с самого начала вместе, а сейчас все это попахивает предательством».
«Он не вернется в сферу», — с нажимом сказал Миргус.
«Почему ты так уверен?» «А вы ничего необычного за Тао не замечали? Странные привычки, странные скиллы, странные вещи. Как мы попали в закрытый мир Стургии? Вопросов не возникло?»
«Да, есть такое дело», — кивнул свой. «Вопросов много, ответов нет». «Есть факты. Тао использовал запрещенные предметы и запрещенные способы. Вы все тому свидетели, а крайними остаемся мы».
«Меня это тоже последнее время напрягает. Мы все под баном ходим», — сказал Элит.
«Так ты думаешь, его забанили?» — напрямую спросил миротворец.
«Вообще похоже. Аккаунт-то даже в гонце заблокирован».
«Если не хуже», — сплюнул Миргус. «Времени у нас мало. Запускаю голосование».
Цитадель магистра не изменилась. Огромная красная твердыня на вершине каменистого холма, массивные зубчатые бастионы, охраняемые неусыпной стражей. Внутри, в многочисленных залах и переходах крепости, то и дело попадались незнакомые игроки. Волна интереса к ордену, невольно спровоцированная мною в ходе операции с фракционными рецептами на базаре, постепенно угасала. Я усмехнулся. В те дни орден напоминал разворошенный муравейник. Столько игроков прибыло сюда в поисках мифической награды.
«Эй, Хоткот!»
Во внутреннем дворе мне махнул рукой Морган, младший из людей Лу. Остальные бестии состязались на маленьком пятачке в углу. Собрав небольшую группу восхищенных зрителей, я прищурился. Лу с ними не было и решил подойти, хотя после тайника наши отношения с Констой киберспортсменов достигли неприятного накала.
«Кот, ты зачем здесь?» – буркнул Одрис,
крупный и быстрый милишник, основной танк бестий. На арене маленькая Ника соревновалась с чьей-то пешкой, монструозным огром, вооруженным двуручным боевым молотом. Воздух свистел и стонал, когда огр крутил длинной колотушкой. Но Ника ловко уходила от сокрушительных ударов, вызывая всеобщее восхищение своей ловкостью. Я видел ее в бою. Миниатюрная жрица-хиллер действительно была способна защитить себя сама, не прибегая к посторонней помощи. Я боялся представить, сколько часов тренировок стояло за всем этим, каких нервов и усилий стоит поддерживать разносторонние способности.
«Подозреваю за тем же, зачем и все вы», — ответил я. «Прибыл к магистру».
«Лу сказала, в тайнике ты сорвал дело», — прищурился Одрис.
«Это спорный вопрос. Есть версия, что мы добились всех поставленных целей», — усмехнулся я.
«Ага, а потом инст заблокировали админы и вышвырнули нас оттуда. Темнишь, котяра».
«Слушайте, ваши ожидания — ваши проблемы. Я никого не заставлял со мной идти. Даже отговаривал, если помнишь».
«Да ладно, весело было. Мне понравилось», — вдруг вклинился Морган. «Зато я королеву суккубов увидел».
«Что, произвела впечатление?» — усмехнулся я. «Да, Мара неотразима, если нет щита против ее темной сексуальности».
«Да он только о ней теперь и болтает», — недовольно хмыкнул Данте.
«Не желаешь поединок?» — кивнул на арену Одрис.
«Нет, спасибо».
«А что так, боишься?» — ощерился боец бестий.
«Нет, просто опаздываю. Ну и вообще, физическое насилие — удел недалеких. Я предпочитаю доминировать морально. Где магистр?» Мне неохотно указали на темную арку входа в главную цитадель, охраняемую парой скрестивших гизармы стражей. Решив немного похулиганить и заодно проверить систему охраны магистра, на ходу я шагнул в тень, исчезая в реальном мире. Мир выцвел, превратившись в серое бесцветное полотно. Контуры зданий подсвечивались огненными линиями. Изнутри лился слепящий свет, заставляющий отводить глаза. Нечто подобное наблюдалось в серебряном оплоте. Высшая защита от незваных пришельцев и шпионов. Царство теней здесь не имело силы. Романова как-то обмолвилась, что даже Тормис не смог бы проникнуть в оплот незамеченным. Цитадель магистра наверняка была защищена не хуже. Я вырастил теневые крылья, взмыл вверх, с воздуха изучая внутренности крепости. Неужели в ее броне не найдется ни малейшей бреши? Облетев по кругу, пришел к печальному выводу, что поработали здесь мастера. Цитадель была спроектирована просто и гениально. Никаких лазеек не наблюдалось в принципе. Попытка пересечь огненные линии, подсвечивающие контуры стен, привела к тому, что меня выбросило из тени с половиной хитов и дебафом ошеломления, сопровождающегося приступом дикого головокружения. Пришлось двигаться обычным путем, благо планировку цитадели за предыдущие визиты я хорошо изучил. На входе в рыцарский зал столкнулся с Лу, как раз выходящий оттуда. Лидер бестий холодно фыркнула, не удостоив приветствием, и гордо прошла мимо. «Все еще никак не отпустит обидка за тайник? Ну, пусть куксится, мне не жалко». Магистр нашелся внутри. В полном одиночестве, в огромном зале, он сидел на краю арены, завернутый в багряный плащ, завязанный наподобие римской тоги. Кажется, ждал меня. Я собрался. Сейчас предстоял очень важный разговор. Нужно было пройти по грани бритвенной остроты и не сорваться. Моя цель проста – выжить. Выжить и… «Здравствуй, Олег!» «И вам не хворать», – не удержался я от любимой фразочки своего папаши. «Жаль, что все так вышло», – помолчав, неожиданно мягко произнес магистр. «Жаль», – согласился я. «Мне не очень понятны твои мотивы. Думаешь, ты нужен людям Агасяна? Им нужна только информация и ключ. Выдав до конца, они тебя выбросят, утилизируют. Можно подумать, вы печетесь обо мне, как отец родной». «Я рассчитывал на тебя, доверился, рассказал важную информацию. О себе, о ключах, о проекте «Семь братьев». А ты меня предал». Я рассмеялся. Искренне, без всякой наигранности. «За кого он меня держит?» «Я же нашел ключ. На меня бы вышли ваши коллеги, информация о семи братьях все равно всплыла бы. Вы просто старались опередить конкурентов и приобрести себе сторонника. Я так понял, что заинтересованных лиц много, и цели у всех разные». «Ты прав, в нашу игру играют несколько команд», — сказал магистр. «Но ты не знаешь истинных лиц тех, кто за ними стоит. Сфера важна, и ставки очень высоки. И ты лезешь в партию, правил которых не понимаешь». «Так просветите». «А зачем? Ты уже сделал свой выбор. Как не глупый человек должен понимать, что теперь пути назад нет». «Я, честно говоря, подозревал, что будет такая подстава», — ответил я. «И подстраховался. Весь массив известной мне информации. О вас, семерых, ключах, о том, что происходит со сферой, сейчас лежит на закодированных облачных серверах. Вся моя история. Если что-то пойдет не так, она уйдет в открытый доступ. Представляете резонанс?» На этот раз захохотал магистр. «Что-то пойдет не так? Скандал? Резонанс? Олег, ну что за детский сад? Что мне до того? Здесь, в сфере, меня никто не достанет. Максимум придется сменить локацию. А там, в реале, ты больше досадишь структурам Агасяна. Твою информацию тут же объявят фейковым компроматом конкурентов. И, скорее всего, твои новые друзья сами же и зачистят такой вброс. Ну а ты сам? Сейчас твоя задница у меня вот тут». Он продемонстрировал смуглый жилистый кулак. «И ее можно начать поджаривать на медленном огне в любой момент. Тебе не кажется, что ты не в той позиции, чтобы угрожать?» «Ладно», — сказал я. «Меня запихнули в капсулу глубокого погружения не для того, чтобы сказать привет, верно?» «Верно. Как ни крути, но твой ключ нужен», — признал магистр. «Выбора у меня нет, поэтому расклад такой. Будешь послушным мальчиком, сохранишь жизнь и здоровье. Не будешь, придется убедить тебя радикально, с помощью льва. Понимаешь?» «Понимаю. Какие гарантии?» — спросил я. «Инстинкт самосохранения – самая лучшая мотивация», – назидательно поднял палец магистр. «Олег, ты пойми, я не садист и не маньяк. Мне не доставляет удовольствия похищать и мучить людей. И тем более брать грех на душу. Ты сам вынуждаешь действовать с тобой предельно жестко. Гарантия – только мое слово. Надеюсь, этого достаточно?» Я никогда не верил в слова. Ложь – первое изобретение человечества. Магистр предлагал поверить ему на слово, упираясь своим мнимым благородством. Я внезапно понял то, что должен был заметить уже давно. Оцифровка Балабанова немного безумна. Он зациклен, одержим, помешан на своих идеях. Как этого не видят люди, которые подчиняются ему в реале? Или все решают деньги? Возможно.
«Вариантов сказать нет у меня нет», — ответил я.
«Вот и чудно, Олег. Как я понимаю, будет какое-то задание». «Да, как раз по твоему профилю», — усмехнулся магистр. «Ты же у нас специалист по работе с богами и демонами. В общем, мне нужна одна штука».
Я насторожился. Одна штука попахивала засадой. Слишком беспечный тон Балабанова намекал, что добраться до нее будет непросто. Места, куда он меня ранее посылал, например, мир дыры, были отнюдь не райскими кущами.
«Скипетр Баала, владыки бездны. Он обитает в мире гиены, на самом дне темных миров», — продолжил магистр.
«Баала, о котором все болтают?» — не поверил своим ушам я.
«Того самого короля демонов?» «Да, его резиденция — огромная адская крепость Разлом. Туда не просто добраться, но бестии тебе помогут. Они бывали в бездне. Вы справитесь».
«Этот скипетр — один из ключей?» — в упор спросил я.
«Нет, просто это нужный мне предмет», — ответил Балабанов.
«Так, я правильно понял. Нужно забрать скипетр у Баала. А как это сделать?» Я мало что знал о Баале, которого называли владыкой бездны. Знакомые демоны со страхом упоминали это имя. А Дайне, прежняя хозяйка суккубата, кажется, приходилась ему внучкой. Могучая темная сущность, обитающая на самом дне адских миров, чья грозная тень внушала ужас даже лидерам демонических фракций. В любом случае, это НПС высших, если не божественных рангов. И вещи, скорее всего, связаны с ним истинным владением. А это означало, что...
«Да, возможно. Ты же специалист, кот», — усмехнулся магистр в ответ на мой вопрос. «Если не получится обхитрить его, украсть или выкупить скипетр, тогда убей Баала и возьми скипетр с тела. Вернее, его должна взять Лу или кто-то из бестий. Я их надлежащим образом проинструктировал».
«Убить существо божественного ранга? Что будет дальше? Расправиться со всем пантеоном света?» — не удержался я. «Ничего, что равновесие ударит по мне непредсказуемым образом».
«Это уже твои проблемы, кот. Это плата за твое предательство. Это цена за твою жизнь».
«Я понял», — сжав зубы, прервал его я. «Один момент. Насчет вашей честности и ваших обещаний».
«Что ты хочешь?»
«Я не какой-то долбанный герой. Я работаю за деньги».
Интерлюдия, Лион.
Получасом ранее. Локация сферы миров. Мир Дорсы. Цитадель Ордена Меча и Лилий. В зал чеканя шаг вошел воин, экипированный как брат-рыцарь полного посвящения. С отполированного нагрудника грозно скалился лев. На красном плаще золотилась орденская лилия. Телосложением НПС превосходил всех. Прекрасно сложенный богатырь за 2 метра ростом, с безмятежным лицом херувима и гривой черных кудрей. Двуручный меч Цвайхандер, притороченный за спиной, был длиннее, чем невысокая Лу.
«Геллион, один из моих паладинов», — отрекомендовал магистр. «Я его лично подготовил. Он станет твоим спутником и отправится с вами в бездну».
«Паладин?» — пробурчала Лу, снизу вверх пристально разглядывая юного НПС. «Паладин бы нам не помешал, но, боюсь, они передерутся с моим зверем». «Госпожа Лу», — наклонил голову Гелион. Голос у него оказался неожиданно чистым и приятным для такого громилы. «Я уверен, мы найдем общий язык с вашими друзьями, кем бы они ни были». Лу с сомнением покачала головой. От предложений лидеров фракции не отказываются, да и паладин, НПС 3-4 ранга, отнюдь не рядовой спутник. Его способности очень пригодились бы в бездне, где большинство обитателей уязвимы к магии света. Уровень лидерства позволял ей взять еще одну пешку. Но паладин и зверь — спутники совершенно разного мировоззрения. Между ними неизбежны ссоры. Бич всех игроков, имеющих больше одной пешки, постоянные свары между спутниками. Их нужно подбирать очень тщательно, и даже тогда часто всплывают скрытые заскоки НПС.
Не обращая внимания, можно легко испортить отношения, а в результате лишиться обоих спутников. Лу знала множество историй, забавных и не очень. Именно поэтому у большинства игроков, получивших пешку, она чаще всего оказывалась единственной. Ну и из-за стоимости содержания, конечно. «Лу, это на время, для подстраховки», — настаивал магистр. «Гелион натаскан против демонов, он поможет». Лу неохотно кивнула. Вопрос, судя по тону, не обсуждался. «Хорошо, выступить сможем через несколько дней». «Почему так долго?» «Одному из моих нужно срочно выпасть в Реал. Что-то случилось с родственниками, без него не пойдем. Ну и нужно время на подготовку, закупку снаряжения и припасов. В последнем рейде мы сожгли кучу артов и свитков», — твердо сказала Лу. «Нужно пополнить запасы».
«Какие-то проблемы? Нужна помощь?»
«Нет», — поспешно отказалась Лу. Она уже слишком хорошо представляла, чем может обернуться помощь магистра. Не хватало еще впутывать своих людей. «Не нужна».
«Хорошо. Несколько дней терпит. Гелион?»
«Я готов, магистр», — с достоинством опустился на колено Гелион. «Будьте уверены, я не опозорю наш орден». Магистр с улыбкой коснулся склоненной головы рыцаря и через секунду протянул Лу нефритовую статуэтку паладина, опирающегося на двуручный меч.
«Забирай. Это один из моих лучших бойцов. Огромный потенциал развития. За полгода он почти достиг 4-го ранга. Билд составлял лично, снаряжение подбирал под архетипы. Смотри сама».
«Вижу», — кивнула Лу, сосредоточенно разглядывая полупрозрачную фигурку. «Светоч, святой рыцарь, а откуда вы взяли божественную антимагию?» Пешка, которую вручил магистр, была просто бомбой. 109 тысяч ОМ — не так много, но все в нужных навыках. Заоблачные показатели боевых атрибутов, разогнанные статами экипировки. Открытая святость, мудрость и дух. 2 эпических и 1 легендарный архетип, развитые почти до капа. Гелион представлял собой боевую машину, заточенную на борьбу с магией тьмы и тени, почти непробиваемую глыбу, способную баффать союзников и снимать вражеские проклятия. Некоторые способности Лу вообще видела впервые. Например, выжигание скверны, снимающее любые воздействия темной магии. Или таинственный аффикс, изгоняющий тени.
«Впечатляет?» — с улыбкой спросил магистр.
«У меня нет слов. И много у вас таких паладинов?»
«Имеются. Нам есть чем ответить в случае...»
Он прервался на полуслове и внимательно посмотрел на Лу.
«Теперь слушай внимательно, Лу. Если кот убьет Баала, хотя такая вероятность невелика, скипетр в любом случае должна взять ты. Кот — ненадежный партнер. Он может выкинуть трюки. Гелион — твоя подстраховка. Мой паладин заточен под теневиков, понимаешь? Выпускай его, и дело в шляпе. Уяснила?»
«Да», — кивнула лидер бестий. Теперь она действительно понимала, зачем магистр передает ей своего лучшего воина. Глава ордена не сомневался, что они смогут попасть к престолу Баала. Он не опасался демонов бездны, он опасался только трюков кота. И об этом стоило задуматься.